Книга Кришна, Верховная Личность Бога, глава 87, молитвы олицетворенных вед. Как видите, эта глава у нас не кончается. Это знание безгранично. Можем снова и снова прочитывать ее время от времени. И будем находить все новые грани описаний Личности Бога. Есть метод отрицания, есть метод как бы утверждения. В основном имперсоналисты предлагают метод отрицания, что является Браманом, что не является Браманом. И метод отрицания означает, что не является истиной. Об этом они говорят много. Фактически можно все это бесконечно перечислять в материальном мире. Это разнообразие материальное, которое не является духовным. Но утвердить, что такое абсолют, очень сложно в многообразии, если мы не понимаем взаимоотношений. Это мниться чем-то единообразным, единосущным, и, собственно, не поддающимся никакому описанию, однородным, при этом не имеющий никаких сравнений аналогов даже в материальных каких-то однородных предметах. Нет, не то, все не то. Что же это? Только одна умозрительная вещь остается, абстрактная, самая абстрактная вещь, просто сад. Беспредметно, без имени, без каких-то изменений. Сад — это неизменность. И безгранично, но неописуемо. Нет способа это описать. Просто существует, просто сад. А что существует? Я не могу это описать. Это не поддается описанию. И об этом речь и шла в начале этой главы, где Махараджа Парикшит говорит, как описать абсолют. Духовный по природе, по определению неописуемый, как мы можем языком или умом вообразить или описать его. И здесь как бы открывается возможность описывать абсолют, потому что олицетворенные веды будут объяснять этот момент, что Верховный Господь безграничен для описания. Не поддается описанию, имеется в виду безграничен в описании. В этом смысле он не поддается описанию. То есть нельзя до конца это сделать, но это не означает, что мы не можем говорить о его качествах трансцендентных и духовных. Он имеет эти качества, но он неописуем. В бесконечном разнообразии эти качества. Я один и стану многим. То есть уже приводились некоторые примеры персональной концепции. Персональная означает личностная, а личностная означает индивидуальность. Индивидуальность значит разнообразие. И вот индивидуальность абсолюта безгранична. При этом сохраняются его как бы неповторимые индивидуальные черты. Вот это сложно вообразить как бы на уровне осознания сад, осознания брамана. Поэтому, когда мы идем дальше, мы приближаемся к аспекту параматмы, мы уже начинаем осознавать разнообразие материального мира. Разнообразие материального мира — это лишь санкция свыше. Это не его разнообразие еще. Мы не можем судить о Боге, наблюдая материальные предметы прямо, непосредственно, косвенно только. Это его санкция. Там и говорится в Бхагавад-гите, что он источник чувств. Да, дает нам санкцию, дает нам возможность. Но у него нет таких чувств. Мы не можем как бы этими чувствами именно сравнить его с нашими чувствами. Или этими чувствами воспринять его полностью. Но он источник этих чувств, связь есть. И какая-то связь в материальном мире он просто санкционирует, не отвечая на чувства живых существ. То есть мы не знаем его чувства, он не отвечает. Мы знаем только, как проявить свои чувства согласно тому типу тела и типу ума, который у меня есть, и я это делаю. Но я не знаю, как это делает другой. Там другая санкция, другой тип отношений и ощущений. И поэтому мы, сталкиваясь друг с другом, не совсем понимаем, о чем речь идет. Почему такие мысли у человека, почему такое понимание у человека. как в материальном мире рождаются сплетни. Кто-то просто хочет обсудить какую-то сложную тему. Находит человека и говорит: у меня проблема с этим человеком. Тот не удерживается и рассказывает кому-то другому. И в итоге получается, когда слух доходит до источника, он думает: ужасно, как это могло быть? Сколько зла, сколько в этом. Хотя, может быть, никакого зла не было, но о, вот это вот чувство материальное, ум материальный. Хотя, может быть, не было дурных намерений, в итоге, получается, разрушается все. Вообще надо так описывает, как работают эти сплетни, как получаются эти сплетни. Волей-неволей, говорится, как лесной пожар возникает. Волей-неволей это происходит. Трение вот бамбука, жаркая погода и вспышка. Вот такие вещи. И это материальное разнообразие, оно непонятно, необъяснимо с точки зрения счастья, гармонии. Мы видим слишком много несовпадений, разногласий и проблем. Поэтому персоналисты говорят, это разнообразие нужно отречь как иллюзию. Отринуть его, отречься от него. От всего этого материального разнообразия. И просто в сад. То есть уничтожить эту индивидуальность, которая существует. Вот такой подход дают майявади. Персоналисты говорят, нужно преодолеть эту сторону. Гун материальной природы. И над гунами есть настоящая индивидуальность. Вот мы должны как бы проникнуть или как. Но это с большим трудом нам удается. Пройти этот путь вот материальных вот этих вот различий, мнений, впечатлений, даже в добром смысле слова, заканчивается все разрушением, отказом, заканчивается оскорблением как бы. Каждый чувствует себя здесь непонятым, оскорбленным или как-то еще обиженным, ну то есть каждый носит в себе этот вот груз негатива от каких-то отношений. И поэтому вот эта преграда стоит как бы к личности Бога. Вот ее могут преодолеть только преданные, которые могут вытерпеть все это ради Кришны, ради осознания Кришны, у которых есть вера и знания, они идут этим путем и продолжают просто слушать о Боге, несмотря на то, что есть причина для беспокойства всегда, они просто продолжают и продолжают и продолжают ровно, не обращая внимания на эти вещи, на двойственность. Ага. А олицетворенные веды продолжали свои молитвы. Сверхдуша Параматма, сказали они, индивидуальная душа, джива атма, никогда не будут равными. Хотя находятся в одном теле, подобно тому, как две птицы сидят на одном дереве. В ведах объясняется, что эти две птицы, хотя и сидят рядом, как друзья, не равны. Одна из них, параматма, сверхдуша, просто наблюдает, а другая птица, джива атма, ест плоды, растущие на дереве. Огромная разница. Одна птица не нуждается ни в каких плодах вообще. Тут возникает вопрос, что за птица? И как она стала другом? Что она делает в этом теле? Арджуна спрашивает. Как в этом теле живет наслаждающийся, тот Пуруша настоящий, как он живет, чем он живет. И здесь говорится, ее не интересуют плоды этого дерева. Мы можем много что иметь, много что утратить. Никакого внимания на это параматма не обратит. Но мы переживаем глубоко эти вещи. Это не шутка. Ставка, жизнь, приобретение, потери для нас это, собственно, суровые испытания. И тем не менее, говорится, все это будет именно так, будут потери и приобретения. Не изменить этот принцип. Почему? Что в этом не заинтересована параматма, это наш личный интерес. Только наш личный интерес. Не поддерживает параматма. Временно то и другое. И потери, и приобретения временные. Не поддерживается. Все, что не поддерживается, называется временным существованием. Оно поддерживается лишь какое-то время. Ну, как санкция, как возможность вот дать то, что человек хочет, не больше этого. Но это не вечный плод, что мы обретаем в этом мире. И не вечная утрата. То есть это просто майя, иллюзия. Вот, это майя-вада. на этом сердиться. Они хотят отринуть вместе с плодами и деятельность. Они говорят, какой смысл в деятельности, если нет, если плоды не приносят счастья? Арджуна также рассуждал в Бхагавад-гите. Какой смысл в сражении, в деятельности, если нас ожидает несчастье после этого? Та же самая концепция. Счастье, несчастье, Кришна говорит, это временные проявления этого мира. На основе чувств ты так решаешь, но на самом деле зима и лето — это просто череда, просто цикл. Время на то и другое. Почему ты опираешь на такие понятия, как счастье, несчастье? Ты же арий. Ты должен знать о вечности души. То есть Кришна удивляется этому. И душа, то есть она сильно зависима от этих плодов, хотя она не нуждается в них тоже, как и сверхдуша, ей в голову не может прийти это понимание, как я могу жить без плодов деятельности, как это возможно, это вопрос. Но вот этот вопрос «как» связан только с материальным телом, которое пытается живое существо обеспечить. Пищей, одеждой, кровом, не знаю, там чем угодно, там столько всего потребностей может быть, душа пытается себя обеспечить. А Параматма говорит, можно без этого, можешь сарва-дхармам паритяг, можешь все это оставить. Я могу тебя обеспечивать. Да, этому можно доверять, точно, ты не шутишь. И ты дашь то, что я хочу? Нет, я дам столько, сколько тебе нужно. Я знаю лучше, сколько тебе нужно. Ты должен сначала освободиться от материальных желаний, только тогда ты предашься мне. Если ты заказываешь мне, всякие заказы шлешь, я не исполнитель твоих заказов, я лишь санкционирую, что ты заслужил, что нет. Я ничего не делаю в этом мире. Я лишь наблюдаю, дозволяю, свидетельствую и санкционирую. Но когда ты освободишься от материальных желаний, ты освободишься и от этого гнета, потому что я обеспечиваю каждое живое существо уже. Даже те усилия, которые ты совершаешь, этими усилиями я тебе обеспечиваю. Талантами, способностями, Кришна говорит, Бхагавад-гите, это моя энергия. Я даю и внутреннюю энергию, и внешнюю энергию, и то, и другое. Я все это поддерживаю. Но из-за аханкары ты думаешь, из-за глупости думаешь, что ты действуешь. А на самом деле ты не нуждаешься в этих плодах труда. Ты просто можешь исполнять свой долг, и все. Остальное тебе придет само по себе, без каких-то специальных усилий. Он тогда потом Арджуне говорит, исполняй свой долг и думай обо мне, и все. А тут вопросы возникают, а как думать о тебе, а кто ты? Вот Арджуна тоже спрашивает Бхагавад-гите об этих вещах. И так просто наблюдает. Другая птица, дживатма, ест плоды, растущие на дереве. То есть испытывает на себе эти чувства, вкусы жизни этой, страдания, счастья. После сотворения материального мира, дживатма, индивидуальная душа появляется и живет в нем, получая в соответствии со своей кармой различные тела. У нас уже много тел, если говорить о карме. Бывает, что кармы слишком много, и это называется вечно обусловленной. И поскольку индивидуальная душа очень долго живет в забвении своей истинной природы, она отождествляет себя с телом, которое получает по законам материального мира. Получив материальное тело, душа оказывается во власти трех материальных гун, и, действуя под их влиянием, продолжает существовать в материальном мире. Погруженная в невежество, она почти не проявляет присущие ей совершенства. Почти не проявляет. Однако совершенство сверхдуши или верховной личности Бога не затмеваются, даже когда Господь переходит в материальный мир. То есть огромная разница получается между душой и сверхдушой. С течением времени образовалась невообразимая разница, что невозможно ни поверить, ни понять, о чем речь идет, когда говорит о сверхдуше. Хотя мы родственные души. Должно быть очень понятно. Но такая разница образовалась, что невозможно даже вообразить себе такое. Люди не обладают такой верой и такими знаниями. Неподтвержденный треволнениями. Не подверженный треволнениям материального мира, он полностью сохраняет все свои достояния и совершенства. Ну, тут разница неописуемая. Обусловленная душа запутывается в сетях материального мира, тогда как сверхдуша, Верховный Господь, не попадая под влияние этого мира, выходит из него, подобно тому, как змея сбрасывает кожу. Различие между сверхдушой и обусловленной душой состоит в том, что сверхдуша, Верховная Личность Бога, всегда сохраняет все свои совершенства. 6 достояний, шат айшвария, 6 достояний. Аштасити – это 8 мистических совершенств. И аштагуна – здесь также какие-то 8 качеств вписываются, которыми обладает. 8 качеств. Из-за скудости с состояниями и 8 трансцендентными свойствами, а также 8 мистическими способностями. Если его 6 достояний – это богатство, сила, красота, слава, мудрость и отрешенность, никто не может сравняться с Кришной в этом или превзойти Его. Первое из 8 трансцендентных свойств Кришны состоит в том, что Его не касается материальная скверна. Об этом также говорится в Ишопанишад. А Папа Витхам. Подобно тому, как ничто не может оскверниться солнце, грех не может осквернить Верховного Господа. Некоторые поступки Кришны могут казаться греховными, но они не скверняют его. Второе трансцендентное свойство Кришны состоит в том, что он никогда не умирает. В 4 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит Арджуне, что и он, и Арджуна много раз приходили в материальный мир, но только он помнит все свои деяния, прошлые, настоящие и будущие. Это означает, что Кришна никогда не умирает. Забвение вследствие смерти. Умираем и переселяемся в другое тело и забываем обо всем, что с нами было. Кришна, однако, ничего не забывает. Мы не помним прошлую жизнь. Мы вот сознаем как бы эту жизнь до какой-то степени. Прошлую жизнь не помним. Но мы можем логически понять, что и в прошлой жизни, и в других жизнях мы были так же привязаны к тем воплощениям, как и к этому. Точно так же. Но нам сегодня до них особого дела нет. Все, забвение. Это называется смерть. Активно или прямо, или косвенно. Даже забыв, ищем Кришну. Даже, говорит, насекомое ищет Кришну. Неосознанно делает это. Это духовное свойство, говорится, вечное, санатана дхарма, служить Господу. То есть санатана дхарма, ее нельзя предать забвению, нельзя ничто с ней сделать, изменить. Для нее не существует ни рождения, ни смерти, говорится. Едва мы появляемся на свет, все мы забываем, но начинаем тоже служить своим чувствам, не знаю, там, с родителями или кому-то, но мы слуги, мы всегда слуги. Он помнит все, что когда-либо происходило. Иначе как бы он помнил о том, что впервые поведал Бхагавад-гиту Богу Солнца, Вивасвану, очень давно. Когда-то Кришна рассказал Бхагавад-гиту. Но в вечном измерении не бывает слова «давно» или «недавно». Это материальное определение. Солнце сделало круг, и мы говорим, это было вчера. Вот и все. Вот и все, что происходит. Наше ощущение такое. Прошел день, ночь, или прошел там сколько-то циклов, мы говорим, о, это было давно. Это наше такое понимание. А с точки зрения Абсолюта нет понятия, давно или недавно, сейчас. Бхагавад-гиту он рассказал сейчас Богу Солнца и Васвану. Сейчас же рассказал ее Арджуне. С точки зрения материального творения, как бы это было давно, в нашем измерении. Для Кришны это не так. Что давно, что недавно, никакой разницы нет. Для него нет разницы в расстояниях также и времени. Далеко ли это, близко. Нет разницы. Он вездесущий. Единовременный. Абсолют. Итак, у него нет никаких привязанностей, поэтому мы не можем сказать, давно это было или недавно. Это вопрос привязанностей. Какие-то есть привязанности, я говорю, это сейчас. Когда эти привязанности ослабевают, говорю, это было в прошлом. Это ушло в прошлое. Привязанности измеряют это время, как бы, в нашем сознании, отсчитывают время. Но у него нет, он в полном отречении, он абсолютно свободен. Стало быть, Кришна никогда не умирает, и он не стареет. Когда Кришна появился на поле битвы Курукшетра, он был уже прадедом, но выглядел далеко не стариком. Итак, Кришна не может коснуться грех. Кришна никогда не умирает, никогда не стареет, никогда ни о чем не скорбит, никогда не страдает от голода и жажды. Все его желания абсолютно законны, и его решение не может отменить никто. Таковы 8 трансцендентных свойств Кришны. Шадгуна. Кроме того, Кришну называют Йогешвара. Он обладает всеми мистическими способностями, например, анима-ситхи, способностью становиться меньше мельчайшего. В Брахма-самхите говорится, что Кришна входит даже в атом. Адантарастит параману чаянтарастам. Как Гарпада Кашая Вишну, Кришна возлежит посредине огромной вселенной. В образе Маха-Вишну он покоится на водах причинного океана. И при каждом выдохе из его гигантского тела исходят миллиарды вселенных. Это Махима-ситхи. Кришна также обладает мистической способностью Лакхима. Он может стать легче легчайшего. В Бхагавад-гите сказано, что планеты парят в пространстве благодаря тому, что Кришна входит в каждую вселенную и в каждый атом. Таково объяснение невесомости. Кришна также обладает способностью прапти. Он может получить все, что пожелает. И есть у него и способность ишита, способность властвовать. Он верховный повелитель, властитель, парамешвара. Кроме того, Кришна может подчинить себе любого. Эта способность называется вашита. Таким образом, Кришна обладает всеми достояниями, всеми трансцендентными свойствами, мистическими способностями. Ни одно живое существо не может сравняться с ним. Поэтому теория Майявади о равенстве сверхдуши и индивидуальной души неверны. Ты уже великий. Ну, теперь сравняйся с Богом, осталось последний шаг сделать, ты совершенен, Майя говорит. Вот твое давно лелеемое желание стать Богом. Ты на пороге. Ты осознал уже дух. Один шаг, ты сливаешься, становишься Богом. Все, ловушка последняя. Очень трудно устоять. Стать Богом. Кто не хочет? Тут, я смотрю, никаких желаний нет.
У каждого такое может быть, даже у Вайшнава может быть такое желание.
Если сердце нечисто, да. Сердце же, если нечисто, почему нет? Мы теоретически понимаем, что мы не должны сравниться с Богом, мы вайшнавы. Но когда Майя нам это предоставит, так же, как вайшнавы знают, что не нужно нарушать регулирующие принципы, но иногда Майя сбивает с толку. Сердце нечисто еще. Примеры того, как сливались?
Да. Как бы преданный на каком-то пути уже возвышенном мог привлечься.
Майей?
Привлечься слиться с Богом.
А, это происходит по-другому. Это происходит в материальном мире, не в духовном мире. Он не видит Бога, он видит объекты чувственного наслаждения. Вот как это происходит. Как он становится Богом. Например, йоги Вишвамитра. Да, там суровая йога. Он практиковал очень сурово, строго. Долгое время. Но несколько раз имел проблемы. Это вот пример того, как можно падать с высокого уровня. Таких примеров пропагандирует много, что касается персоналистов. В Войти в Брахман крайне трудно. Потому что сохраняются желания. Если даже человек входит в Брахман, то он все равно уйдет оттуда. Сохраняются какие-то желания все равно. Желания, присущие душе. Прабхупада говорит, таких примеров много, множество. Падений примеров больше, чем успешных примеров. Каждый пытается, но не все достигают. Потому что сердце нечисто. И, собственно, персонального аспекта достигают демоны, которые Кришну убивают. Вообще никаких заслуг нет духовных. Вот в этом сознании они достигают Брахма-джоти. Итак, майя побуждает живое существо сравняться с Богом. Это ее ловушка. Философ майявади заявляет, что равен Богу, но не может ответить, каким образом оказался в сетях материального существования. Если он верховный Бог, то почему греховные наклонности овладели им и держат его в плену сурового закона кармы, причиняя бесчисленные страдания? На этот вопрос майявади не могут дать вразумительного ответа. Мнить себя равными, равным верховной личности Бога – еще одно проявление нашей греховной природы. Не освободившись от всех грехов, нельзя обрести сознание Кришны. Уже одно то, что майявади претендуют на равенство с Верховным Господом, означает, что они еще не избавились от последствий своих грехов. В Шримад-Бхагаватам сказано, что такие люди – авишутта-буттхая – ошибочно считают себя освобожденными. Они думают, будто равны абсолютной истине. Но это значит, что их разум еще не очистился от материальной скверны. Олицетворенные веды говорят, что если йоги и гьяни не освободятся от греховных желаний, их попытки постичь свою духовную природу никогда не увенчаются успехом. Йоги и гьяни. Им очень важно освободиться от всех грехов. Трудная задача очень. Тоже суровая практика, говорится. Сейчас не нужно рассчитывать на такие вещи, на успех в этом, в этой области гьяны или йоги. Бхакти. Бхакти обладает невероятно очищающей силой. Сверхмогущество обладает. Бхакти подчиняется даже Верховной Личности Бога.
А в этом случае что имеется в виду под гьяной? Если изучение Бхагавад-гиты, философии, связанной с Господом, тоже гьяна?
Гьяна, да, гьяна – это именно изучение абсолютной истины, постижение абсолютной истины. Не просто наука. Но вот обычная наука – это не гьяна, это как называется, ученость или как? Информированность, что-то такое. Навык какой-то также. Гьяна – это поиск абсолютной истины. Не путайте просто ученость какую-то мирскую с гьяной. Гьяна. Но гьяна, поиск абсолютной истины, требует образа жизни. Очень чистого. Церебат полный в уме даже. Если мы хотим найти абсолютную истину, то там необходимы такие обстоятельства. А если человек просто ученый, то это не требуется никаких правил, собственно говоря. Только немножко размятый ум развитый. А образ жизни внимания не принимается. Если он математик, достаточно этого. Ну а в поиске абсолютной истины это имеет огромное значение. Как человек живет, как контролирует чувства. Потому что проникнуть умом в абсолютную истину возможно только без материального посыла. Чувств, желаний, без. Чтобы войти вот в дух туда, осознать Брахман, к этой границе подойти, можно при помощи ума, это очень трудная задача. И йоги также идут подобным путем, но там другой метод. Если гьяни именно используют ум, держат его в узде, вот в этом направлении Брахмана, то йоги останавливают ум, Но тут нужна нечеловеческая решимость, как сказать. Нечеловеческая решимость нужна, чтобы восстановить свой ум и чувства. Это равносильно тому, что человек совершает самоубийство, просто прекратит существовать в материальном смысле слова. Там, говорится в Бхагавад-гите, нужна решимость большая. И тоже никакой сексуальной деятельности, нужно уйти и все, и там с большой решимостью приступить к этой практике. То есть навечно настраиваться, как вот ад вечный, да, так вот это вот вечный процесс нужно настроиться. Все, никаких других разговоров. Это йога, мистическая йога. Поэтому эти практики очень сложны, и малейшие греховные желания, видите, человек падает, даже с высокого уровня может упасть, потерять все. Риск большой. Там примеры Вишвамитры приводятся часто, но Прабхупада говорит, много очень примеров, которые, ну, нет смысла их все перечислять просто. Возлюбленный Господь, продолжали олицетворенные веды. Если люди, посвятившие себя духовному совершенствованию, не вырвут свои греховные желания с корнем, они не смогут узреть сверхдушу, хотя она находится совсем рядом с индивидуальной душой. Достичь самадхи значит найти в своем сердце параматму. Не освободившись от бремени греха, нельзя увидеть параматму. Если человек носит на шее драгоценный медальон, но забывает о нем, это почти равносильно отсутствию медальона. Точно так же, если индивидуальная душа погружается в медитацию, но не воспринимает присутствующую в ее сердце сверхдушу, это означает, что медитация бесполезна. Какой толк? Я богатый. Только я не помню, где мое богатство. Просто я запамятовал. Куда-то спрятал, не могу вспомнить. Но я очень богатый. Но ты не сможешь пользоваться богатством, пока не вспомнишь. Бесполезно это все. Люди, идущие по пути самоосознания, должны всячески остерегаться оскверняющего влияния майи. Шрила Рупа Госвами говорит, что преданному следует быть свободным от любых материальных желаний. Он не должен попадать под влияние кармы и гьяны. Ему нужно только понять Кришну и исполнять его желания. Это уровень чистого преданного служения. Вот все, что нужно нам с вами стать чистыми преданными. Все? Все? Здесь говорится как? Знаете, что преданные понимают в этом аспекте? Многие, ну, часто, типично. Они думают, что нужно освободиться от материальных желаний. И начинают освобождаться от материальных желаний. Вот это проблема. И не могут. И год не могут, и два не могут, и три не могут, и 15 лет не могут, и 20 лет не могут. Все же с ними было с материальными желаниями. Вроде освободился от одного, другое появилось. На самом деле не освободился, а как? Желания могут угасать со временем. Вот в чем дело. Переходить в другую сферу. Это не освобождение от желаний. То есть сосредоточиться нужно на привязанности к Кришне. Медитация на Кришну должна быть при этом. В этом случае, когда мы медитируем на Кришну, можно сказать, освободиться от материальных желаний. В этом случае, да. Но если я не развиваю свою преданность Кришне, если у меня такая садхана слабая, я мало слушаю, мало воспеваю, я забываю постоянно, и при этом пытаюсь освободиться от материальных желаний, это пытка. Это уже не бхакти-йога. Это как бы типичная такая вот ошибка, как преданные пытаются контролировать чувства, не привязавшись к Кришне, не привязавшись к святому имени, или невнимательно повторяя святое имя, или вообще не заглядывая в книги Прабхупады. И они борются с чувствами и думают, что они бхакти-йогой занимаются. Здесь говорится, бесполезная трата времени. Бесполезная трата времени.
Выходит, что мы не освободимся от материальных желаний, они будут всегда и...
Да. У нас другой метод. Те желания, которые приходят, мы их используем в служении. Для Кришны. Вот таким путем идем. Ну, конечно, греховные желания есть какие-то, обеты мы даем, другой вопрос. Но, тем не менее, важно именно 16 кругов в этих обетах. Важнейшее настроение из этих всех обетов, то, что мы даем, важнейшее, не 4 принципа важнейшие, а важнейшие 16 кругов. И благодаря которым мы можем соблюдать все принципы. Если у нас хорошие 16 кругов, мы сможем хорошо соблюдать принципы. Научиться чистому образу жизни и обрести этот вкус чистой жизни. И постепенно восстановить свою память. Духовную память. Постепенно восстановить память. Здесь говорится, да, мы должны знать, что у нас очень дорогой медальон здесь висит. Очень дорогой. У каждого. Хорошо, может быть, пару вопросов по этой теме.
Ну, хорошо, вот если душа обладает двумя качествами, сочетанными, это духовные качества, то и получается, что мы можем, ну, как сказать, легко, что ли, одухотворить все, или их нужно проявить, или их нужно увидеть, эти качества. То есть, Как
увидеть душу в себе, отменить что-то? Кришна говорит, что душу можно понять двумя путями. Аналитическим путем, санхи, и практическим, преданным служением. Мы используем то и другое. Мы используем философию санхи, чтобы обнаружить душу, как бы аналитически обнаруживаем ее, и практически занимая себя преданным служением, духовной деятельностью.
Если вот санхи, то получается, как я могу увидеть сад? Как я могу увидеть?
Вычислить умозрительно. Не увидеть, не глазами, нет, нет. Умозрительно.
То есть мне нужно увидеть эти три качества души, ну, как бы понимать, как они проявляются в материальной жизни, тогда я буду как-то приближаться к осознанию.
Это легко. Для преданных практикующих это очень легко. Не нужно быть Сократом здесь. Косвенно каждый знает, что, как сачитанат проявляется в живом существе, в любом живом существе. Каждый только об этом и думает. Никогда не умирать, быть счастливым и стремиться к знанию. Разве нет? Ну ты же разве не видишь, что тенденция? Вот это душа. Это косвенно, это легко. На пальцах можно показать. Кришна не какие-то сложные примеры приводит в Бхагавад-гите. Говорит, посмотри, тело меняется, душа не меняется, личность. Ну, это же видно. Это несложная задача. Если, конечно, человек не как осел упрямый, но бывает такое, что он просто противостоит этому, это другой вопрос. Но это ребенку понятно. Если он нормальный, как бы уравновешенный человек, это ребенку понятно, что говорится. Примеры перед глазами. Это умозрительно санхи. Можно подробно это изучать. Как учение Господа Капилы, он там подробно объясняет, как эти элементы создаются, первоэлементы, и какое место там занимает душа, и становится очевидно и понятно, что есть различие материи и духа. Так, философски, на примерах. И углубляя мысль, утончая мысль, и все. Так, ты можешь вычислить душу, но увидеть глазами душу очень трудно, материальными. Скорее ты ее ощутишь внутри себя, свое как бы качественное состояние ощутишь иное. Через бескорыстную деятельность ты чувствуешь превалирующую радость. Она может развиваться, увеличиваться в это счастье. Это и есть прогресс. Через бескорыстную деятельность. Но в знании должно быть. Не глупая деятельность бескорыстная, а в знании должна быть. Под руководством как бы. Деятельность благотворная должна быть, которую Кришна хочет. У нас есть миссия. Участвуя в этой миссии, ты должен чувствовать перемены, качественные перемены себя самого, как живого существа. У тебя будут те же органы чувств, но ты будешь по-другому чувствовать. Тот же ум, но по-другому мыслить. То есть ты будешь проводником Ананды, и знания, потому что ты действуешь, через тебя будет протекать эта энергия, божественная энергия. Так ты на практике ты можешь осознать, что сознание Кришны, оно это блаженный процесс. И там нет невежества. И он процесс вечный, никогда душа не захочет прерывать его. Никогда не будет причины отказаться от этих вещей. Например, ты можешь не видеть солнце, но ты можешь чувствовать тепло. И понимаешь, что солнце здесь.
Бескорыстная радость, бескорыстная деятельность, она приносит радость. Ну, есть ощущение, когда вот мы в институте служим, делаем, я помню первые моменты, когда приходишь в институт, проекты, какие-то акции происходят, прям подъем происходит. Вот это и есть, наверное, это и есть ощущение, да? На уровне временного служения. И плюс ты добавляешь философию и начинаешь это связывать. Тогда ты понимаешь, откуда происходит, ну как взаимосвязь.
Она сама связывается, естественно.
Ну, понимание тоже.
Да, понимание приходит, естественно.
Хорошо. Парматма сердце, вот она дает санкции, получается, на все, да? То есть на хорошие, на плохие, на греховные поступки, на хорошие поступки. И когда человек становится на путь преданного служения, там просто меняется желание, да, и как бы. Ну вот я просто хочу сказать, что параматма, она, в общем-то, не страж, да, того, чтобы вот ты не совершал греховные поступки. Она же санкционирует на все. И получается, просто когда мы стоим на преданном служении, просто сердце очищается, меняется желание, да, и параматма, она, ну, как бы, мы больше ее начинаем слушать, да, или как вот.
Сначала мы должны научиться слушать отца и мать, потом слушать учителей, потом духовного учителя. Только потом услышим параматму. Она говорит с разных мест, по-разному, для разных людей. Не все слышат голос сердца, люди не слышат. Потеряли Бога. Поэтому есть разные способы, разные проявления параматмы в этом мире. Но изнутри сердца она санкционирует то, что я хочу. Да. Как родитель, она действует по-другому. Через родителя она по-другому действует. Родителю из сердца она говорит, не позволяем это делать. И сердце говорит, делай. А родитель говорит, не позволяем это делать. Постарайся понять параматму. Она остается все равно Богом, доброжелателем. Не так, что делать дурные вещи, мне все равно. Нет, не все равно. Родители все же навлияют, все же напоминают. Через священников, через хороших людей. Он все равно остается Богом, доброжелательным для человека. Но если он хочет все-таки, она говорит, ну, делай, пройдешь через наказание, это тоже ее милость. Может быть, так поймешь. Она все равно остается Богом. Да. Это возможно. Не думайте, что параматму невозможно. Совсем невозможно как бы осмысливать или осознавать. Возможно, если мы просто будем слушать свое сердце. Учиться этому.
Если... Что имеется в виду слушать свое сердце? Что под этим имеется в виду? Там же сердце. Это может быть ум наш? Желание какого-то...
Там в сердце глубоко, каждый человек понимает, вот прямо или косвенно, но каждый человек понимает, что он сам во всем виноват. Но это глубоко в сердце. Иначе почему люди, когда им это раскрывают, плачут и облегчение чувствуют? Они узнают это. Свое сердце они услышали просто. Признали просто этот голос сердца. Согласились с ним. Да? Но с внешней точки зрения они какую-то вот обусловленность представляют, какое-то ложное «я» выставляют свое. Говорят, нет, не я, другой виноват, другой виноват. Но когда они приходят каяться, они рыдают. И просто становится понятно, когда к священнику приходят и вот исповедуются в грехах, так сказать, и их прощают, они в конце концов понимают, что сам я грешный. Я просто грешный, все. Я плохой. Это в глубине сердца. Но это одна сторона, то, что я грешен. Недостаточно это, чтобы счастливым. Я душа. Я бы хотел делать только хорошие вещи замечательные. Разве не так в сердце? Ну так кто мешает? Делай. Вот тот мешает, этот не понимает. Вот начинается проблема. А ты слушай свое сердце. Делай все равно. Даже если кому-то не нравятся твои хорошие вещи, делай все равно хорошие вещи. Тебя не понимают, все равно делай хорошие вещи. Все просто же. Но поскольку мы не Богу служим, а кому-то служим, мы попадаем в эту ловушку. Кому-то не нравится. Вот проблема. А почему здесь кто-то, если я Богу служу? Бог говорит, это угодно, вот это и делай, это хорошо. Распространяй вот эти вещи, говори такие вещи, повторяй мои слова, все будет хорошо. Я говорю, ну я бы готов твои слова, но вот не нравится вот этому человеку, начальнику моему. Мне точно уволят с работы. А ты слушай свое сердце.
Я вместо работы пошел в храм. Я служу Богу. Мало ли кому-то не нравится в семье.
То точно кому-то не понравится. Потому что сначала человек точно безответственный, безалаберный, еще качеств не имеет, но уже служит Богу. В этом качестве, в плохом он служит Богу, и люди обвиняют Бога потом. Конечно, он будет еще ошибки совершать какие-то. Но ахам твам сарва папе, все, Кришна защита от этих ошибок. Не просто защита, а освободит даже от этих вещей. Посмотрите, сколько у нас было до сознания Кришны отношений. Где они сейчас, эти отношения? Кришна нас освободил от них. Мы сейчас жалеем сильно об этом. А это было все, что у нас было, это была наша жизнь, видите, а Кришна взял это все и поменял. Мы бы не решились на такую перемену в жизни вообще, без сознания Кришны. Поменять всех, круг друзей полностью новых, причем с кем у меня ничего общего нет совершенно. Так очень часто бывает. Мы тут все такие разношерстные собрались вообще, с материальной точки зрения несовместимые люди. Кришна вот так вот устраивает.
Служение Богу подразумевается бхакти-йога или это практика?
Ну, есть практика бхакти-йоги, да, есть чистая бхакти-йога. Садхана-бхакти есть. Есть уже спонтанные уровни духовные. Ну, начинается с практики, да. С практики, но под руководством преданного. Чтобы не превратилось в ритуалы.
Иногда конфликты же происходят из-за этого, что я служу Богу, я занимаюсь практикой, на практике в семье, на работе. Но я уверена и чувствую, что я на верном пути. Это самое лучшее, что я могу делать.
Да, тут мы должны закончить.